Проверенная информация. Проверенная станция. Радио «Комсомольская правда». 15 лет в эфире. Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридрихсон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков.
Всем здравствуйте на волнах радио «Комсомольская правда». И сегодня наш гость Станислав Стремедловский, эксперт по Польше. Приветствую.
Добрый день.
Итак, давайте начнем почти с конца. Анджей Дуда посетил Нью-Йорк, где провел встречу с Трампом. До этого к Трампу приезжал Орбан. Хочется понять, чего добивался Дуда на этой встрече?
Дуда добивался, как я понимаю, каких-то для себя политических гарантий, преференций. Дуда в следующем году заканчивает вторую каденцию в качестве президента Польши. В самой стране вряд ли у него будут какие-то перспективы. И известно, что польский президент, ну, по крайней мере, такие намеки, слухи ходили, хотел бы продолжить свою политическую деятельность в каком-то международном институте. Может быть, где-нибудь в НАТО, ООН, да, мало ли тех институтов, где американцы имеют вес и могут замолвить свое веское слово. Так что в данном случае Дуда встретился с Трампом, как я понимаю, в том числе, чтобы еще раз зарекомендовать себя как стойкого сторонника американского президента. Ну, в первой каденции, мы помним, они там, по крайней мере, со стороны Дуды были очень теплые объятия Трампа.
Форт Трампа не хотели
Форт
строить.
Форт Трампа не хотели строить. Да, это знаменитая фотография, где Дуда в такой немножко раболепной позе склонялся над столом Трампа в Белом
было,
доме.
Да.
Тоже помним. Но здесь, знаете, иногда интересно то, что Дуда, вообще-то он политик довольно робкий. Я не помню, чтобы он в Польше выдвигал какие-то серьезные инициативы, чтобы он вступал в бой, как, например, Ярослав Качинский или Дональд Туск. И то, что Дуда решился поехать к Трампу, вот это очень интересный момент, который, наверное, больше говорит даже не о Дуде, а о Трампе, а о том, что польский президент все же принял для себя решение встать на сторону победителя в будущих президентских выборах в США.
А он не поторопился ли? Пока судьба Трампа не очень понятна. Рейтинги там ушатаются, Байден стал его догонять, судебные иски и прочее.
Ну, раз Дуда все-таки пошел на то, чтобы встретиться с Трампом, хотя он прекрасно понимает, что Польша, правящая коалиция ныне и премьер Дональд Туск это явно не одобряют. И, собственно, Туск по этому поводу вместе с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским злобно довольно язвил и прохаживался по Дуде. Все же Дуда на это пошел. Значит, он действительно, ну, либо что-то знает, либо тут уже решил действовать по принципу либо пан, либо пропан.
Это интересно. Кстати, он когда вернулся, первое, что он заявил, что Польша не против, ну, напомнил, что Польша не против разместить на своей территории американское ядерное оружие. И многие связывают это заявление именно с его встречей с Трампом. Вы согласны с этим?
Я помню, как где-то год назад, вот в эти дни или в мае прошлого года уже Ярослав Качинский, председатель на тот момент правящей партии «Право и справедливости», тоже заявлял, что Польша хотела бы включиться в программу ядерного обмена под эгидой США. Ну и как тогда, так и сейчас американцы сделали вид, что они этого заявления не заметили. Так что Дуда, когда говорил про ядерную бомбу, вот тут уж я не знаю, что было больше. То ли он таким образом создал искусственный пожар политически, и вот на это пламя полетели многие мотыльки. То ли действительно у него там были какие-то разговоры, но даже если они и были, я могу себе предположить, что американцы, по крайней мере, знаете, так туманно в стиле, как у них там, у британцев, highly likely,
да.
Может быть, вероятно, мы подумаем. Недавно я видел интервью на польском портале Анет с одним высокопоставленным американским чиновником Госдепа. Он за Евразию отвечает, вот фамилия вылетела из головы, сейчас не помню. Он там прямо сказал, что все вообще разговоры про ядерное оружие, увеличение присутствия американцев, военных, конечно, на территории Польши, это все, знаете, разговоры, если такие ведутся и обсуждаются, то не для печати.
Но при этом у американцев есть вот эта программа Nuclear Sharing, простите меня за мой английский. Она предполагает, что они свое ядерное оружие могут размещать в других странах. И сейчас есть список стран, где они хранят свое ядерное оружие. Теоретически, а почему бы и Польша не стать действительно частью этой программы? Коль уж американцы наращивают истерию в Европе, кричат, русские к вам придут, и вот это вот все... Почему нет тогда?
Ну, причем теоретически не перенести в Польшу Форт Нокс и хранить там золотой запас США.
Нет, вот, знаете, это другое. Одно дело золотишко, а другое дело, знаете, еще в противовес России и Беларуси. Россия же разместила в Беларуси свое ядерное оружие. Сказать, а, ну вот, у нас паритет, а поляки будут вот американское хранить на своей
территории. Ну, американцам-то чего пугаться. Я бы поставил вопрос несколько иначе, ведь ядерное оружие НАТО есть не только у американцев, оно есть у французов, оно есть у британцев.
Да.
И я напомню, что во вторник, вот этот вторник, в Польше побывал с визитом британский премьер Риши Сунак.
Он и в Польше был? Ой, это интересно.
Он был в Варшаве, он там встречался с Туском и Столтенбергом, на троих соображали, тоже такая хорошая компания. Туск премьер страны, которая входит в ЕС, Сунак... Это Великобритания, это Брексит и Столтенберг.
Генсек НАТО.
Генсек НАТО – норвежец. Норвегия тоже не входит в Европейский Союз, насколько я помню.
Так.
И я бы подумал вот над чем. Ведь в Варшаве британский премьер выступил с такой воинственной речью в духе, ну, скорее, пародии на Уинстона Черчилля. Но он там заявил, что Британия решительно, смело, с непоколебимой уверенностью и так далее, все эти пафосные слова, которые англосаксы любят, вступает в войну, что Британия переходит на военные рельсы. Британия посылает в Польшу дополнительных солдат, вместо 5000, 16 тысяч человек там должно быть.
Ого.
И знаете, а может быть, Дуда, когда говорил о ядерном оружии, он имел в виду вовсе не американцев, а он имел в виду, допустим, англичан, у которых есть ядерное оружие, а почему бы британцам не разместить там?
Ваша правда. Смотрите, сейчас новости, которые поступают. Анджей Дуда приглашает Дональда Туска, премьера, обсудить возможность вступления Варшавы в программу НАТО по совместному использованию ядерного оружия Nuclear Sharing. То есть он уже говорит не про американское, а про натовское. Теоретически, может быть, это Британия тогда?
Ну, если мне не изменяет память, Nuclear Sharing, по-моему, это все же американская программа. Но ведь
надо, Америка...
можно начать с обсуждения американского оружия, а потом плавно свернуть на британское.
А думаете, британцы согласятся теоретически передать свое ядерное оружие на территорию Польши? И серии «Шоп было»?
Ой, от нынешних британцев, мне кажется, можно ожидать всего чего угодно. Это уже фигуры не калибра тех британских премьеров, которые были в прошлом веке. А и почему бы британцам сейчас таким образом не поджучить? И в данном случае, я думаю, не сколько нам, а сколько своим американским племянникам и, конечно же, немецким братьям. А ведь любимое занятие британцев – это стравливать европейские континентальные нации между собой, чтобы Британия по-прежнему правила морями, ну и желательно миром.
Не, я понимаю, что Польша у нас от моря до моря, да, но нет. Но при этом Риши Сунак поехал в Германию. То есть он сейчас пытается... Кстати, я вот пытаюсь понять, что он делает, и вот, пока не могу.
Вот именно, правильно. Сначала приехать в Польшу, объявить Польшу новым территориальным кредитом для британских операций, а потом поехать в Берлин и заставить немцев оплатить весь этот бордель.
Прекрасно. И при этом у Британии есть своя линия с Францией, которая, в общем-то, направлена на то, чтобы прибить экономику Германии. А вы говорите, мельчает калибр Туманного Альбиона. Пока, как видим, нет. Такую комбинацию.
Ну, у Франции нет задачи прибить экономику Германии. У Франции есть задача заставить немцев раскупорить свои кубышки и вытрясти эти деньги.
Ну, что, согласитесь, обезжирит экономику Германии в любом случае.
Да, но все равно, вы знаете, это немецкая корова, ее нельзя выдоить полностью. Она должна все-таки давать какое-то молоко, чтобы французская военная промышленность и другие французские предприятия могли на этом как-то жиреть. Кстати, вот вы вспомнили про Францию. Есть ведь две всего страны, с которыми Великобритания подписала на сегодня двусторонние договоренности в области, в том числе, обороны и безопасности. Вот одна Франция, а вторая – Польша.
Интересно. Насколько я помню, когда вот Моравецкий еще был премьером Польши, но многие считали, что Варшава – это больше такая, да, игрушка не Вашингтона, а именно Лондона. Но с приходом Туска стали говорить, что нет, вот теперь ситуация меняется. Туск, он ну, немецкий человек. Вот вы как оцениваете такие суждения?
Если считать Польшу игрушкой Лондона, то, скорее всего, это, я бы сказал бы, про нынешний состав польского кабинета, учитывая личность главы МИД Польши Сикорского. Он же ведь в 80-м году как вот поехал учить английский язык. Тоже такая очень, очень странная история. Вот этого мальчика, польского школьника, выпустили спокойно в Лондон. Он там где-то в Оксфорде, то ли в Кембридже, он спокойно учился.
Неплохо.
Остался там, да, как, ну, после того, как я войск Ярузельский ввел военное положение. Так что вот с британским влиянием все же связывают больше Сикорского. При правительстве ПИС это... была ориентация на США, но сейчас, да, Туск – это, скорее всего, же Берлин. Но, опять же, такая, знаете, интересная у Туска сейчас. У него сейчас наблюдается что-то вроде диверсификации. Вот оборона безопасность, мы видим, он с Лондоном активно работает. Но, конечно, если экономику брать, то там, да, там Берлин, потому что Туск, его правительство, оно сейчас старается свернуть предыдущие экономические проекты, в котором принятые правом и справедливость, которые бы могли составить конкуренцию немецким. Это проект, в частности, центрального коммуникационного порта, который бы мог потеснить аналогичный хаб Франкфурта на Одере. И еще ПИС хотела построить второй терминал в Свиноустье по приему сжиженного газа. Вот тоже это, соответственно, подорвет возможности немецких портов.
Давайте сделаем небольшую паузу и продолжим.
Фридрих Шоу.
Фридрих Шоу на волнах радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем разбирать дела наши или не наши, польские, что там происходит. Итак, хочется понять, Польша, скажем так, и два персонажа, кто сейчас не очень в одном векторе, но являются управленцами Польши. Это президент Анджей Дуда и премьер Дональд Туск. А про их конфликт нет-нет, да рассказывает даже польская пресса. Что один нападает на людей второго человека, там их пытаются задерживать, не задерживать, второй огрызается, кричит, да как вы посмели. А потом как-то резко эта тема ушла. И из польской прессы вообще перестала просачиваться. Вот на сегодняшний день отношения Дуды и Туска, договоренность, паритет, вражда, что там у них?
Вражда, конечно. Безусловно, вражда, хотя могло быть все иначе. Поскольку после того, как было сформировано правительство Туска, после того, как за него проголосовали, была встреча у президента с премьером. И тогда, вот когда я смотрел и видел, читал, что об этом пишут, смотрел стенограммы их общения, у меня сложилось такое впечатление, что, возможно, они сумеют договориться, что Дуда оторвется немножко, а может быть и немножко от материнской своей партии «Право и справедливость», которая, собственно, его и сделала два раза президентом. И они с Туском поделят полномочия. То есть премьер пойдет на то, чтобы гарантировать президенту компетенцию во внешней политике и в оборонной безопасности политики тоже. Ну, то есть...
Но ждать такого от Туска, мне кажется, было бы странно.
Ну, почему можно было? Ведь Дуда на что претендовал? Он претендовал на то, чтобы он представлял страну в международных структурах. Это ООН, это НАТО. При этом Европу польский президент был готов полностью отдать на откуп премьеру. Он даже практически быстро, мгновенно, я бы сказал, даже согласился по настоянию Туска на смену посла Польши при Европейском Союзе. Сказать, что Туску так уж интересно НАТО и ООН, я такого за ним не припомню. Сроду этого, в общем-то, не было.
Но сейчас у них конфронтации на каком уровне? Они друг друга пытаются уколоть заявлениями через прессу или что-то более серьезное?
Ну, скажем так, Дуда, как президент, имеет больше возможностей дать хороший подзатыльник Туску. Потому что какой бы закон ни принял Сейм Польши, где у ныне правящей коалиции где-то 245 голосов, 245 или 250, Дуда, если не подпишет законопроект, то для принятия его, вопреки вето президента, потребуется две трети от состава Сейма. А правящая коалиция такого количества голосов просто не набирает.
Хорошо, и при такой биполярке поляки, значит, на всех парах влезают дальше в большие геополитические игры, которые происходят. Возьмем, например, Украину. В очередной раз министр обороны Польши заявил, что власти Польши готовы помочь Киеву, чтобы вернуть украинских граждан, ну, которые попадают под призывной возраст. Вот когда говорят «власти Польши», вот в контексте Украины это кого имеют в виду? Это Дуда будет помогать бегать украинцев, отлавливать и вертать всех взад? Или Туск?
Ну, давайте все же вспомним, что, во-первых, польская правящая коалиция – это такая сложная матрешка. В ней три блока, которые сами являются, в общем-то, коалициями. Вот Владислав Косиняк-Камыш, министр национальной обороны Польши, он представляет польскую крестьянскую партию, которая входит, соответственно, в блок «Третий путь» вместе с движением «Польша-2050». Движение «Польша-2050» – это Шимон Холовня, нынешний спикер Сейма.
А почему 2050?
Почему Польша... Ну, не знаю.
Почему такая дата?
Может быть, Холовин считает, что после этого уже Польши не будет?
Может, интересный выбор, понимаете? Я помню, у Казахстана в свое время были, знаете, стратегии национального развития, там, 20-20, там, 20-30. Но там была логика, да, там, на десятилетие какая-то стратегия. Почему 20-50?
Ну, здесь тоже может быть логика. Хаджи на середину, до 2050 года кто-то да помрет, либо Ишак, либо
Нет,
падишак.
В таком ключе я согласна, все вопросы нема.
Итак. И между вот этой коалицией... «Третий путь» и партией «Гражданская коалиция», которой руководит Дональд Туск, все же не так все гладко, там есть свои искры. Поэтому, когда министр обороны, принадлежащий к польской крестьянской партии, делает такие заявления, то здесь нужно их рассматривать всегда двояко. Ну, первое, собственно, в том контексте, в котором прямом это было сказано, то есть относительно украинских граждан призывного возраста, да, и это влияние, соответственно, этого акта на безопасность Украины, ну и, конечно, Польши. И второе, вот можно подумать, а нет ли здесь какой-то еще внутренней подоплеки, нет ли желания ослабить своего партнера по коалиции, гражданскую коалицию.
Туска.
Туска, да.
Вы с нами попроще, мы в делах украинских ведомы, а в польских нет. Итак, то есть это подкоп под Туска, может быть?
Это может быть в том числе подкоп под Туска. Ведь будут еще и президентские выборы в Польше, и там очень большая будет драка. Тот же Шимон Холовня хочет стать президентом, но президентом хотят стать и представители гражданской коалиции. Вот, в этой связи, кстати, говорят и о Туске, и о Сикорском, что они тоже могут выдвигаться. Так что это такой клубок змей, который еще долго будет внутри себя шипеть и кусаться, царапаться.
Но пока шипеть, кусаться, царапаться явно будут украинцы, которых либо будут отлавливать и передавать киевскому режиму, либо нет. Вот вы Польшу знаете. Коль уж прозвучало такое заявление от министра обороны, это не просто чей-то разговор на лавочке. Значит, некое решение принято уже. И как в Польше это будет выглядеть? Идет украинский беженец в магазин, к нему подбегает, что полиция скручивает и отправляет на границу, или вот как это работает?
О, это будет выглядеть, конечно, очень интересно, ведь тогда в первую очередь взвоет польская экономика.
По-моему, она вздохнет с облегчением, учитывая, что они кричали, что беженцы, наоборот, душат эту экономику, из того, что я читала.
Кричали определенные политические силы. Но да. Реально, если посмотреть на отчет, который компания Deloitte подготовила по заказу офиса по делам беженцев, по-моему, это называется у них, ООН, угу. Да, выясняется, что как раз-то вот эти беженцы украинские, они... Ну, от 2/3 до 4/5 они все же работают. Это очень высокий показатель. В той же Германии работающих украинских беженцев 20%, не больше.
Германия вообще особенная. Туда кто не прибегает из беженцев, все работать не хотят, только пособие берут.
И мы на этом, и мы на их месте, может быть, поступили бы точно так же.
Возможно. Но мы, слава богу, не на их месте.
Да. Так вот, аудиторы Deloitte, они подсчитали, что благодаря налогам и прочим выплатам работающие украинские беженцы с лихвой перекрыли те затраты, которые польское государство на них тратило. Это раз. Второе. Все же считается, польские эксперты, по крайней мере, единодушно об этом говорят, что украинская рабочая сила довольно значительно помогла польской экономике, польской промышленности. Плюс же украинцы там, ну, они организовывают собственные фирмы, свои.
Более того, часть компаний, которые работали на Украине, причем таких там выпускающих проводники всякие, они переехали сейчас в Польшу, что меня удивило.
Совершенно верно. А украинское сельское хозяйство, конечно, конкурент польскому.
Да, оно просто убивает своим объемом.
Оно убивает, да. А вот украинцы, которые работают в Польше, это, наоборот, плюс. И вот что происходит сейчас с этим заявлением Косиняк-Камыша? Во-первых, он предупреждает польскую экономику, которая, кстати, сейчас переживает не самые лучшие времена. Там пошли закрытия и переносы многих иностранных предприятий.
Переносы куда?
Дальше за границу куда-нибудь, там, в Азию, в Африку, в другие страны.
Так.
По причине того, что в Польше слишком дорого стали просить за свою работу люди. То есть, первое, это удар по польской экономике, раз, второе, но ведь Косиняк-Камыш делает еще и другую вещь. Вот представляете, насколько сейчас будут расти антивоенные настроения в Польше. Потому что если посмотреть, как люди отреагировали на предыдущее решение МИД Украины приостановить выдачу документов, а это ведь заявление Косиняка-Камыша с этим напрямую связано. То есть первое, шаг делает Киев. Угу. Не выдавать новые паспорта украинцам. Нет паспортов, вы не можете легально оформиться на работу, вы
ничего
не можете снять квартиру. Да. Ну, вы ничего не можете, вы только можете работать нелегально. Это плохая история в Польше. Сейчас там всего только где-то 4 тысячи украинцев работает нелегально. Соответственно, вот ряд польских изданий дали репортажи из украинских консульств по всей стране. Товарищи украинцы, которые... Раньше, как нам рассказывали, жутко, люто ненавидят Россию, режим Путина и...
И вот это вот все, да?
И вот это вот все. Они вдруг прозрели, стали спрашивать, а почему Зеленский не отправляет своих детей на войну? А почему из нас хотят делать пушечное мясо? Не отдам родную кровиночку.
Нет, это все, конечно, очаровательно, но, опять же, вот этот принцип «моя хата с краю», он никогда не был положительным. Вот они работали в Польше до всей этой истории, да? Им никто не мешал, никакие документы не блокировал. Что-то они не сильно там выступали с требованием «Зеленский, останови войну». «Зеленский, перестанет отправлять наших сограждан на передок под русскую артиллерию». Тишина была. Как только их это коснулось, кровиночку не отдам.
И вот теперь польский министр обороны, получается, влил дополнительный импульс в это антивоенное движение украинцев. Но ведь не только украинцев, ведь на это все смотрят и поляки. И поляки теперь задаются вопросами. Слушайте, а если вот украинцы, которые, ну, казалось бы, напрямую должны быть заинтересованы в том, чтобы не дать победить России. Если украинцы говорят, да, идите вы куда подальше, моя хата с краю, не отдам кровиночку, то почему тогда Польша должна в этом участвовать? Почему тогда Польша должна воевать за Украину? И тогда те политические партии в Польше и те общественные движения, которые и раньше выходили с лозунгом «это не наша война», они получают дополнительный импульс ветра в свои паруса.
Давайте сделаем паузу.
Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждый четверг в 7 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ. Аналитика с именем». Фридрих Шоу.
На волнах радио «Комсомольская правда» продолжаем там про паруса польско-украинские. Подождите, вот это интересно. Вы, значит, предполагаете, что попытки вернуть украинцев на Украину, чтобы они воевали, могут привести к антивоенным движениям в Польше. И будут и украинцы кричать «стойте», «нет войны, Зеленский, остановись», и поляки. Но при этом, при всем, мы знаем, что в зоне СВО с украинской стороны были польские наемники. Параллельно мы знаем, что у поляков и украинцев свои там исторические разборки. Кто там кого резал, кто кому геноцид устраивал, кто кого любит больше, кто кого любит меньше. Вот этот же клубок тоже наматывается на эту историю.
И да, и нет. Какими окажутся антивоенные настроения сейчас, мы уже увидим, я думаю, 1 мая. Потому что на 1 мая ряд польских политических сил и общественных организаций запланировали антивоенные манифестации. Там, по-моему, и правые, и левые, и розово-сине-фиолетовые. То есть разные есть. Ну вот посмотрим, как в этот раз будет с массовостью, с лозунгами, и присоединятся ли вот эти украинцы, не желающие отдавать своих детей в пушечное мясо, как они там окажутся, появятся ли. Это первое. Второе. Польские наемники существовали всегда. Поляки – люди дрочливые. И там, конечно, хватает своих авантюристов, у которых играет кровь, и им бы где-нибудь доповоевать. Ну, вот они с американцами воевали в Ираке, потом в Афганистане.
Вы имеете в виду вместе в коалиции?
Вместе в коалиции, да. Вместе с коалицией, конечно. Это был Ирак, это был Афганистан. Вот сейчас есть возможность показать себя на Украине. Если завтра случится какой-нибудь конфликт где-то еще, ну, конечно, уже меньше поляков, но я бы тоже не исключал, что кому-то придет в голову отправиться на войну.
А вообще в польском обществе общий настрой какой? Они понимают, что их действительно втягивают вот в эту воронку военного конфликта? Или они тоже считают, что наша хата с краю? Там пусть украинцы мрут, это как бы не наша проблема.
Есть спектр мнений. Ну, есть такое действительно, есть такое представление, что чем больше русских и украинцев побивают друг друга, тем...
Поляку лучше.
Тем лучше поляку, да.
Интересно.
Там бандеровцы, а тут москали.
Ну да, там поляки есть интересный персонаж. Так.
Вот. А, конечно, есть люди, которые, ну, которых просто запугала пропаганда польская, которая из каждого утюга рассказывает, что вот-вот Россия после Украины нападет на Польшу.
Так.
И есть, конечно, те люди, которые прекрасно понимают, что это действительно не польская война. Что речь не идет о том, что вот некая агрессивная Россия вдруг решила переписать 1990 год, переписать распад Варшавского договора и СЭВа и снова вернуться в Центральную и Восточную Европу.
Подождите, но у Польши есть свои геополитические амбиции. И даже Моровецкий, когда был премьером, он бы так уверенно их бы не озвучивал, если бы у него не было ощущения, что большинство поляков, ну, тоже не против вот этих амбиций, чтобы Польша что-то урвала, получила. Может быть, не от моря до моря, но как-то тоже приросла границами. Разве нет?
Ну, насчет амбиций Моровецкого геополитических. Знаете, он все-таки банкир.
Банкир не банкир, но соглашение между Зеленским и Дудой о том, что западная часть Украины получает особый статус, и поляки там могут себя чувствовать как украинцы, все-таки было при Моровецком.
Я помню, много ходило тогда этих разговоров, да, но нет, опять же, это очень мало, это очень, очень малозначащее заявление, ведь никто из поляков не поехал в итоге работать.
Ну, мы бы с вами тоже сейчас, наверное, не поехали.
На Украину.
Но это же на перспективу история была, закладывалась.
Если там у кого-то есть и амбиции в Польше геополитические, то это все же не Моровецкий, не Дуда, не Туск, даже с Сикорским, а это Ярослав Качинский. Глава ПИС. Вот у того, да, у того есть амбиции. И я помню еще в конце 2010-х годов, то ли это был 18-й, то ли 19-й год, Качинский выступал тогда в эфире одной из польских радиостанций, и у него там был очень такой интересный и загадочный спич. Качинский тогда буквально сказал следующее, что, вы знаете, я думаю, что мы могли бы договориться с Москвой о разделе сфер влияния в Центральной и Восточной Европе.
Неплохо.
Но... Дальше продолжил Качинский, все же я думаю, что с Россией договориться об этом будет трудно, если не невозможно. То, что Ярослав Качинский в принципе предположил, что с Россией договориться можно, причем, заметьте, ведь он не сказал про он же не упомянул постсоветское пространство, он не упомянул Прибалтику, он сказал Центральная и Восточная Европа. Это вот тот регион, который Германия считает своим вообще-то.
Считает.
Своей дойной коровой. В немецкой концепции «Миттель Европы».
Угу.
И это очень интересный геополитический заход был со стороны Качинского.
Так поляки-то, вот много людей, кто разделяет такой подход?
Немного. Немного. В первый год начала специальной военной операции были опережающие заявления. Одно даже делал, дай бог памяти, профессор Анджей Зибертович, это советник президента Польши Анджея Дуды. Суть этих заявлений сводилась к тому, что может быть получится возродить в каком-то новом варианте Речь Посполитую. Ну, тогда это была уния между польской короной и Великим княжеством Литовским, а тут, допустим, Польша, Украина, некая конфедерация. Но это все очень быстро скисло и сдохло. И даже не только потому, что Россия показала, что она вообще-то не собирается разваливаться, а слухи о ее смерти от санкций изрядно преувеличены.
Ну, это вежливо говоря.
Сами же польские аналитики-эксперты в массе своей затоптали ногами энтузиастов вот такого возрождения Речи Посполитой 2.0.
Да, но при этом, при всем, даже если отслеживать последние события в Польше, стали увеличивать расходы на оборонку, стали закупать танки у Южной Кореи, не только танки. Причем все это очень бравировалось, об этом говорилось открыто. И поляки же не могли не понимать, ну, послушайте, раз мы закупаем вооружение, раз наши наемники это где-то фигурируют в зоне боевых действий, ну, наверное, рано или поздно мы все-таки будем втянуты в эту историю. Но при этом, при всем, каких-то больших антивоенных митингов по Польше никто не наблюдал.
Ну, антивоенных митингов больших мы и не будем наблюдать. Но с этими закупками оружия не все так однозначно. Они начались при правлении права и справедливости. При этом польские военные эксперты отмечают, что эти закупки не то чтобы носили хаотичный характер, но они не были вписаны в некую единую концепцию. И, кстати, в Польше ведь до сих пор нет никаких, не приняты новые концепции национальной безопасности, материально-технического оснащения армии. Это все еще только готовится и разрабатывается. То есть, грубо говоря, ПИС тогда, как мне кажется, она, эта партия, относилась к таким закупкам, ну, поначалу, как к, скорее, политическому инструменту.
Ну, вот как, это трата денег.
Мы попросим американцев много-много оружия, мы им пообещаем за это много-много денег, американцам это понравится, и, соответственно, они за это нам помогут в каких-то вопросах в Европе.
Так.
С Южной Кореей уже другая концепция. Если вы член НАТО, Польша, почему вы не покупаете у членов НАТО? Ну, хорошо, если вы считаете, что вы выбрали все американцев, что там больше уже нечего купить, ну, есть еще французская промышленность, есть еще немецкая промышленность, а ведь с теми же танками можно ведь покупать было не у южных корейцев, можно было сделать заказ немцам. В конце концов, немецкие леопарды и так стояли на вооружении войска польского. С военной точки зрения, что тогда может означать эта закупка у Южной Кореи? Это означает, что вы не верите в НАТО, что вы, во-первых, считаете, что НАТО может развалиться, а во-вторых, вы предполагаете, покупая у американцев оружие высокотехнологическое, вы ведь определенным образом даете им в руки возможность блокировать применение этого оружия. Программное обеспечение, ключи.
Угу.
Если вы покупаете у Южной Кореи, то получается, что вы уже не зависите от НАТО в своих военных авантюрах.
Так, и что это может быть теоретически за авантюра, если те, кто на нее идет, хочет отключить себя в этой части от НАТО?
Ну, например, если будут проблемы с НАТО.
С кем-то еще?
И с Европейским Союзом. Или даже если будут проблемы у Европейского Союза и НАТО, если они начнут трещать. Почему бы, например, Польше не повторить операцию генерала Люциана Желеговского, который в 20-х годах прошлого века как будто бы без спроса, ну, на самом деле, конечно, с благословения маршала Пилсудского, вошел в Вильно, занял его и таким образом оттяпал Вильно и Вильнюсский район у тогдашней Литовской республики.
То есть вы допускаете, что если вдруг поляки будут задействовать оружие, то скорее это будет история либо в сторону Прибалтики, ну, либо какие-то выяснения отношений внутри Европы?
Думаю, что так.
А теоретически предположить, там, не знаю, в каком-то будущем конфликт Польши и Германии?
Запросто.
Танковый такой.
Запросто. И могу вам сказать, что еще пару лет назад некоторые польские политики, включая депутатов Сейма, крайне настороженно отнеслись к заявлениям Германии о том, что она пересматривает свою прежнюю, так называемую, миролюбивую политику. И эти же польские политики, я видел их заявления, они задавались вопросом, а вообще-то Германия собирается вооружаться против кого? Против России только против России или, может быть, против Польши тоже?
Давайте сделаем паузу и продолжим.
Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Фридрих Шоу.
Мы продолжаем. А остановились на очень интересном моменте. Поляки иногда задумываются, против кого может воевать Германия, и не получится ли, что немцы пойдут войной и на них. Но все-таки, какие сегодня, скажем так, настроения в отношении России? Сколько людей, вот кто испытывает эту браваду, что сейчас мы русским тоже там покажем Кузькину мать? Сколько, в каком процентном соотношении людей там, не знаю, русофобия? И какое процентное соотношение вменяемых людей, кто просто дистанцируется и говорит, слушайте, разбирайтесь сами, это хотя бы не наше дело?
Бравада была в первые месяцы начала специальной военной операции.
У всего общества.
У всего общества, да, потом вот оно испытало такую эйфорию. Поляки решили, что они могут сейчас раз и навсегда выиграть старый исторический геополитический спор. Кто же все же круче, ляхи или москали?
Прекрасный спор, так.
Да. Сейчас бравады нет. Конечно, есть штатные пропагандисты, которые отрабатывают линию, ну, это скорее линия брюссельская, вашингтонская, лондонская, что вот у Украины есть еще возможности, что сейчас Украина получит новое американское оружие, вундервафлю.
И все будет хорошо.
И все будет хорошо, да, и все, и она снова отобьется от русских, она победит. Ну, если не победит, то, по крайней мере, выиграет время, а там придумаем что-нибудь еще. Но это все выглядит натужно, искусственно. Если мы посмотрим на то, что говорят польские военные, польские отставные генералы, то там есть четкое, совершенно другое ощущение. Ощущение того, что Украина падет.
Что они имеют в виду под словом «падет»? То есть Украина вообще исчезает с карты? Или пойдет, ну, в смысле, будет раздроблена на куски? У них какое понимание этого термина?
Ну, пока что они не так далеко идут в своих прогностических сценариях. Но, по крайней мере, Украина пойдет, это означает, что будет прорван фронт. А вот дальше вопрос, как далеко продвинутся русские.
Хорошо, но западную часть Украины, поляки, вот даже при таком сценарии, например, упадническом для Украины, поляки рассматривают, что западную часть Украины они все-таки себе под шумочек-то заберут. Танки там выставят, скажут, это теперь Польша, друзья.
В публичном пространстве эта тема не обсуждается, не звучит. Она табуирована, в том числе из-за опасения, что ведь украинцы могут тоже этому поверить.
Так, а что, хорошо, допустим, и что бы было? Ну, поверили бы в это украинцы. Что они сделают-то сейчас?
Ну, если в это украинцы поверят, то ведь тогда и отношения с Польшей могут еще более ухудшиться у киевского режима.
А это Польшу беспокоит, какие отношения будут у киевского режима с ними?
Сейчас все меньше и меньше, но, тем не менее, это еще есть. Mm-hmm. Я предполагаю, что, конечно, польский генштаб думает над этим. Давайте так скажем. Все, что происходит с Украиной, в том числе, допустим, выход российских сил к границам Западной Украины, так или иначе не может не затрагивать Польшу. Если Польша никак не реагирует на это, то она тогда отказывается от своей роли на этом направлении. Ну, ни одно польское правительство, ни одна польская партия не может себе это позволить. Не может. Угу. Польша не США, Польша не Латинская Америка. Она вот здесь.
Да как так тихо это сказали, не Латинская Америка.
На границе, да. Соответственно, Польше придется принимать решение. И вхождение на Западную Украину, это будет худшим кошмаром, но это может быть единственным вариантом, который у Польши останется.
Но просто вот тема вот этих территорий Западной Украины, насколько я поняла, все-таки многих поляков даже триггерит. То есть там не мы не элиту берем, а вот, скажем так, рядовых поляков, которые вот считают, что нет, это надо вернуть, все в дом. И отчасти я могу, наверное, их понять, и поэтому товарищи Сталина недолюбливают, видимо, очень сильно.
Скорее, это отношение, как у нас к Аляске. Аляска – это наша русская земля, ну, продали.
Думаете? Просто да, в России к Аляске и Сирии продали и продали, или там иногда вы нам еще за Аляску ответите. Ну, как бы и на этом все. Но здесь оно же рядом. Вот оно. Но почему-то западноукраинское.
рядом. Львов – это польский город, это вам 90% поляков ответят.
Не сомневаюсь.
Вот.
Шольц там Канта ищет.
Но желательно, чтобы это было за границей и под таким очень хорошим железным занавесом, забором. Поскольку поляков практически на Западной Украине не осталось, поскольку там остались в основном бандеровцы.
А вот, кстати, есть же и польские такие радикальные группировки, нацистские группировки. Вот если сравнивать, скажем так, агрессию, потенциал польских нацистов и украинских нацистов, типа бандеровцев, типа, там, не знаю, азовцев и бог знает кого еще, вот у кого злее?
Ну, конечно, украинские. Конечно, украинские. Ответ однозначен.
Тогда еще одна тема – это Беларусь. Мы помним, что Польша, уж не знаю, кем она себя мнила, Соединенными Штатами, Несоединенными, но в 2020 году протесты в Беларуси, вот эти «живи-не-живи», «нехта», она курируется польскими спецслужбами, и, в общем, многие говорят, есть попытки у Варшавы посолировать этим процессом. Ничего не получается, но выборы в Беларуси в 2025 году. И многие задаются вопросом, поляки опять полезут, будут пытаться хороводить оппозиции какими-то процессами?
Если поручат правительству Туска этим заниматься, то да.
А кто должен поручить, вы имеете в виду, Великобритания, США или Дуда должен письмо написать?
США, либо Брюссель. В большей степени, наверное, Европейский Союз, я бы сказал. Беларусь интересовала право и справедливость. Почему была такая реакция на Лукашенко? Ну, потому что право и справедливость вложила свой политический авторитет в том, чтобы договориться с Лукашенко. Mm-hmm. И до 2020 года, между прочим, они о кое-чем с ним стали договариваться. Даже польские высокие чиновники ездили в Белоруссию. Помню, был визит делегации польских историков, которые тогда с соответствующими историческими институтами Белоруссии выходили даже на то, чтобы уже там готовить совместные учебники истории, вырабатывать общий взгляд на историю. То есть право и справедливость, она все же вложилась тогда в Белоруссию, но вот что-то потом пошло не так.
Не туда.
Не туда, да. И вот эта реакция Варшавы на августовские выборы и то, что последовало после них, знаете, она мне тогда напомнила скорее больше такую реакцию эмоциональную. Эмоциональные обиды, что Лукашенко попользовался правом и справедливостью, а потом все равно вывернулся, да, и вильнул в сторону.
Но сейчас Лукашенко сообщает, вот свежие новости, о планах оппозиции и их кураторов захватить Кабринский район Беларуси, объявить новую власть, обратиться к НАТО и ввести войска. Но я думаю, под кураторами Беларусь может подразумевать и польскую сторону.
В Польше, безусловно, есть какие-то белорусские оппозиционеры, но в основном они сейчас все же концентрируются в Вильнюсе.
Ну, давайте тоже честно, взвешивая даже геополитический потенциал Польши и Литвы, ну, мне кажется, тут очевиден перевес в сторону Польши. Тут я полякам, наверное, даже польщу их, самолюбие пощекочу, но все-таки Польша помощнее будет.
Ну, конечно, Польша будет помощнее.
Они могут храниться где угодно, знаете, как носки, до востребования. Там и мадам Котлетка Тихановская уже запуталась, где она? Ну, где-то. И она получает деньги до сих пор. Явно ее кормят не просто, чтобы она хорошая девочка росла. Для чего-то.
Вот по поводу этих слов Александра Григорьевича, я, как бы сказать, я, конечно, не могу их опровергать. Если такая информация он получил, значит, она есть.
Ну, да, сейчас
сообщу. Но у меня есть некоторые сомнения в том, что это возможно.
Угу. Белорусские спецслужбы предотвратили удары беспилотников с территории Литвы по объектам в Минске. Это заявил глава КГБ о Беларуси. Литва, возможно, будет плацдармом по атакам. Как вы считаете, это будет дальше усугубляться?
Усугубляться это может быть, если будет совсем плохо с Украиной, и нужно будет создать некий новый плацдарм. Но этот плацдарм, в принципе, если и будет он, то здесь, я думаю, поляки все-таки постараются не втягиваться в эту авантюру. Скорее, это будет плацдарм прибалтийский. Ведь посмотрите, вот за последний год, насколько резко возросла агрессивность этих трех прибалтийских республик. Они как будто, не знаю, в жертву, что ли, себя хотят принести.
Нет, они идеальны в этой части плацдарм, потому что у них нет особо людей, чтобы действительно воевать. Это вот сейчас Зеленский с успехом справляется до последнего украинца в прямом смысле. Там такого потенциала нет. Но они неплохая площадка, откуда можно наносить какие-то удары, там БПЛА, не БПЛА, где можно придерживать вот эти вот носки оппозиционеров, когда надо их выбрасывать. Там могут кучковаться разные ДРГ, как против России, так там и Беларуси. То есть вот такая кладовка. Но солируют-то процессом явно не они. И я вот не знаю, это коллаборация Варшавы и Великобритании, возможно. Варшавы и Вашингтона.
Великобритания, скорее всего. Великобритания после 1945 года предпринимала попытки проведения серьезных спецопераций в Прибалтике против Советского Союза. Это было. Насчет участия в этом Польши, может быть, как тыловое обеспечение, может быть, как территориальный кредит.
Слушайте, у вас поляки какие-то пацифисты. Я вот с вами сейчас час почти беседую. Вот если вас слушать, поляки ничего плохого не хотят. Не хотят никаких амбиций, никакой Западной Украины. Им ничего нафиг не надо. Оставьте поляков в покое. Да звучит это так.
Ну, поляки пацифисты в стиле полиграфа Шарикова. На военный учет встану, а воевать не пойду.
Так.
Поляки не против, если вот по щучьему велению, по моему хотению, распадется Россия, Белоруссия воспылает любовью к Речи Посполитой новой, Украина встанет на колени и извинится за Волынскую резню и все свои предприятия передаст в руки полякам. Но если это произойдет как бы само собой, по волшебству.
Вот просто, извините, еще новость тоже падает. Мы с вами министра обороны Польши обсудили, который говорил вертать украинцев взад. Министр обороны Литвы признает, что нужно найти решение, как помочь Киеву вернуть из страны украинцев призывного возраста. Ну, слушайте, давайте так, это не совпадение. Министр обороны Польши выходит, говорит, назад. Министр обороны Литвы выходит, говорит, назад. Мы же помним, еще был триумвират. А Дуда, Зеленский, Науседа. Ну, хоть на чем-то, мне кажется, он работает.
Да, а вот немецкая светофорная коалиция правящая говорит, нет, мы не можем депортировать украинцев призывного возраста из страны.
Вы знаете, Станислав, после ночи в Кёльне, я боюсь, они уже такая нация терпил. И боюсь, часть немцев сами уже это где-то понимают. Но это отдельная тема, спасибо огромное. А Станислав Стремедловский, эксперт по Польше, сегодня был на волнах радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
Фридрих Шоу.